была построена разведка, которая вот сейчас дала таких людей, как, например, Алексей Михайлович Козлов, Герой России, или Вартаняны, или человек с короткой фамилией, но который я называть пока не буду, тоже герой, скажем так, ну, еще Советского Союза.
Это тоже государственная тайна.
Я не являюсь обладателем, к сожалению, большому государственной тайны, никаких у меня допусков, пропусков нету, но я знаю, что есть еще несколько выдающихся людей, выдающихся, которые, может быть, не являясь формально героями Советского Союза или России, сделали для России, ну, я бы сказал, великие дела. Великие. Ну, понимаете, возьмем того же человека, который, скажем, стал преемником Абеля формальным. 15 лет там прожить, ну, это же просто какой-то катастрофический срок вообще для человека, оторванного от родины и выдававшего себя за немца, переехавшего в Штаты. Понимаете? Ну, вот это же было. Ему помогали люди из немецкой разведки, из так называемой Штази. Жена.
Это разведка ГДР просто. Многие уже, наверное, не помнят, что
разведка, такое Штази. Разведка ГДР. Да. Вот, знаете, вот как-то вот такие были люди. Были еще несколько фамилий. Я однажды с удивлением увидел звездочку героя России, наверное, на штатском костюме одного своего очень хорошего знакомого. И спросил, это за разведку? Он мне сказал, да. Я говорю, ничего себе, я не знал. Может, мы узнаем об этом?
Николай Михайлович, я надеюсь, что мы мало того, что узнаем, я очень надеюсь на то, что мы еще с вами об этом поговорим и не раз в эфире «Голос России». Огромное спасибо, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у программы «Теория заблуждений» сегодня был заместитель главного редактора «Российской газеты», автор книги-бестселлера «Абель Фишер» Николай Долгополов. Беседовали мы о советской разведке в 40-х годах, в том числе про Николая Кузнецова. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующего. Следующей неделе. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествует его день.
Теория заблуждений. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. «Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Пять утра в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Совбез ООН приветствовал уничтожение Бен Ладена. Болгария и Румыния могут до конца года присоединиться к Шенгенской зоне. В Брюсселе открылась выставка русских игрушек. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. В ближайшие дни весь мир увидит запись с погребением Бен Ладена. Об этом Associated Press заявили два источника в Пентагоне. По словам собеседников агентства, также будут опубликованы фотографии тела террориста. Ранее сообщалось, что процедуру погребения уничтоженного лидера Аль-Каиды засняли на видеокамеру. Власти США подтвердили, что Бен Ладен погребен в море. Операцию по уничтожению Усамы Бен Ладена США держали в тайне от Пакистана. Об этом сообщил журналистам советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Бреннан. При этом он не смог объяснить, на каких правовых основаниях проводилась секретная операция. Бреннан не исключил, что террорист номер один пользовался официальной поддержкой пакистанских властей. Бен Ладен был убит американскими военными в ночь на понедельник. Его личность установили с помощью анализа ДНК. Между тем, Совет Безопасности ООН принял заявление, в котором приветствовал уничтожение лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. В документе содержится призыв к государствам оставаться бдительными и активнее сотрудничать в борьбе с терроризмом. На заседании Совбеза присутствовал и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Войска ливийского лидера Муаммара Каддафи обстреляли город Зинтан на северо-западе страны. По его улицам ударили около 10 ракет. В последние недели Зинтан оказался в центре боевых столкновений между мятежниками и армией. Некоторые кварталы города полностью разрушены. Массовые волнения начались в Ливии в середине февраля. Сотни тысяч людей требовали отставки президента Джамахири и Муаммара Каддафи, который находится у власти более 40 лет. 17 марта Совбез ООН принял резолюцию, которая предусматривает введение бесполетной зоны над Ливией. Войска НАТО начали там спецоперацию «Одиссея-рассвет». Пока никто не может сказать, сколько мирных жителей погибли за время боевых действий. Между тем, Швейцария заморозила финансовые активы Муаммара Каддафи и бывших президентов Египта и Туниса. На счетах ливийского руководителя находились 360 миллионов швейцарских франков, об этом передает агентство Рейтер. Более 400 миллионов было на счетах Хосни Мубарака, который сейчас находится под арестом по обвинению в коррупции и причастности к гибели мирных демонстрантов. Бежавший из Туниса в Саудовскую Аравию Зин Аль-Абидин Бен Али хранил в швейцарских банках только 60 миллионов франков. В крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане вновь вспыхнули бои между армией легитимного президента Алассана Уаттары и сторонниками экс-лидера Лорана Гбагбо. Представитель официальной власти сообщил, что происходит зачистка квартала, где приверженцы бывшего руководителя страны отказываются прекратить сопротивление. На президентских выборах в ноябре прошлого года победу одержал Уаттара, получивший затем признание международного сообщества. Его соперник, действовавший тогда президент Гбагбо, отказался передать власть, что привело к народным волнениям и вооруженным столкновениям. Погибли около 1000 человек. Кульминацией противостояния сторон стал штурм резиденции Гбагбо 11 апреля в Абиджане и его арест. Болгария и Румыния могут до конца года присоединиться к Шенгенской зоне. Комитет по гражданским свободам Европарламента накануне подавляющим большинством голосов принял соответствующую рекомендацию. За нее должны еще проголосовать депутаты Европарламента на пленарной сессии. Окончательное решение примет Совет ЕС. Сейчас в Шенген входят 22 страны Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Швейцария. Переговоры Грузии с Россией по вопросам ее вступления в ВТО проходят позитивно и нет необходимости их прекращать. Об этом заявила замминистра иностранных дел Нино Каландадзе. Она отметила, что не будет оглашать детали переговоров. Позитивным является тот факт, что на переговорах началось серьезное обсуждение конкретных вопросов и предложений, отметила представитель грузинского МИДа. Каландадзе сказала, что на прошедших в Швейцарии переговорах между представителями России и Грузии достигнута договоренность о том, что их следующий раунд пройдет во второй половине мая. В Брюсселе открылась выставка русских игрушек. В экспозиции представлены игрушки, выполненные современными мастерами, которые возрождают и сохраняют традиционные русские промыслы. Самобытные богородские и филимоновские игрушки, тряпичные куклы Центральной России. Выставка «Русские традиционные игры и игрушки» построена таким образом, что ее посетители смогут не только открыть для себя мир русской народной игрушки, но и получить представление о русской традиционной культуре, обрядах, праздниках, костюмах, о жизненном цикле человека, о роли мужчины, женщины и ребенка в традиционной русской семье. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Майами во вторник малооблачно, плюс 28. В Мехико облачно с прояснениями и 24 тепла. В Мадриде небольшой дождь, плюс 21. В Барселоне также пройдет небольшой дождь и 22 градуса тепла. В Вене дождливо, плюс 17. В Цюрихе небольшой дождь и 13 градусов тепла. В Москве, по прогнозам синоптиков, облачно с прояснениями, временами дождь, днем до плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Во вторник футболисты московского «Спартака» после победы над ЦСКА, получившие два выходных, возобновят тренировки. В рамках подготовки к матчу с «Амкаром» они проведут два занятия. В этот же день ожидается возвращение в общую группу полузащитника Павла Яковлева, пропустившего последние матчи за травмы колена. Инспектор матча Анжи Ростов, краснодарец Юрий Чеботарев поставил арбитру на Станиславу Сухине, обслуживающему встречу в Махачкале, двойку. По мнению инспектора, рефери из Малаховки ошибочно назначил пенальти в ворота ростовчан и удалил защитника гостей Андрея Прошина. Теперь Станиславу Сухине грозит дисквалификация. Московский «Локомотив» не будет предлагать новый контракт полузащитнику Хамину Драману, который в нынешнем сезоне ни разу не попадал в заявку команды. В ближайшее время ганский футболист покинет стан железнодорожников, и ему подбираются варианты продолжения карьеры в Европе. А португалец Педро Проенса будет обслуживать ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед Шальке, информирует официальный сайт УЕФА. Ответная встреча команд пройдет на домашней арене манкунианцев в Олд Траффорд 4 мая. Напомню, первый матч завершился победой МЮ 2-0. Манчестер Юнайтед попытается заполучить полузащитника Тоттенхэма Луку Модрича, если не удастся приобрести хавбека Интера Уэсли Снейдера. На прошлой неделе Алекс Фергюсон сделал комплимент хорватскому игроку, назвав его лучшим игроком сезона. Есть вероятность того, что шпоры смогут впустить Модрича, если не пробьются в Лигу чемпионов. Сильнейшие российские теннисистки Вера Звонарева и Мария Шарапова удержали позиции в десятке лучших в рейтинге WTA, новая версия которого была опубликована в понедельник. Звонарева, как и недели ранее, занимает третье место и остается лучшей среди россиянок, лидирует датчанка Каролин Возняцки. Шарапова расположилась на 9-й строчке. С новостями спорта вас знакомил Роберт Сагитов.
Голос России. Интервью. Общество.
Здравствуйте, друзья. Сегодня в студии «Голоса России» гость. Это член комитета Совета Федерации по делам СНГ Вадим Анатольевич Густов. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Да. Вадим Анатольевич, кроме этого, является заместителем председателя Совета при председателе Совета Федерации по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. И поэтому сегодня у нас с вами, естественно, будет разговор, касающийся наших соотечественников, проживающих за рубежом, как в ближнем, так и дальнем зарубежье. На прошлой неделе в Москве проходил заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников, и стало уже такой доброй традицией, что члены этого совета встречаются с нашими законодательными органами. Они были в Совете Федерации, там было большое совещание. Скажите, основные вопросы, которые задавали вам соотечественники, что их интересовало, что их тревожит?
Ну, вопросы на самом деле очень разные, но ведь сама повестка была очень конкретная. Как сделать более эффективное взаимодействие организаций соотечественников за рубежом с нашими структурами, которые есть в субъектах федерации. Вот, и поэтому мы как бы договорились, что в ближайшие полгода мы примем решение на уровне Думы и Совета Федерации о том, чтобы принять закон о приграничном сотрудничестве. Ну, это даст возможность многих наших соотечественников, особенно с 5 новых государств, где появились новые границы, там взаимодействие будет совершенно в другой плоскости. Это раз. И кроме того, есть опыт сейчас московский, Татарстана, где субъекты федерации принимают свои законы о работе с соотечественниками. Ну, что это дает? Ну, дает возможность планировать в бюджетах какие-то небольшие ресурсы на подготовку высших учебных заведений, на небольшое квотирование. Вот, кроме того, возможно готовить для не только соотечественников, но и с трудовой миграцией людей в ПТУ, в большей степени здесь, и, может быть, за рубежом, такое уже тоже есть. Вот. Ну и третье, более предметно, может быть, оказывать помощь, в том числе и финансовую, и консультативную, тем людям, которые переселяются сегодня по линии программы переселения. Как вы знаете, что за последние несколько лет переселилось 38 тысяч человек. И в этом году мы планируем, что все-таки порядка 24-25 тысяч еще приедут.
Вадим Анатольевич, ну если вообще
взять... Вот эти вопросы обсуждались, и, конечно, то, что ставили перед нами задачи, мы эти вопросы сейчас группируем, то есть хотите домашние задания нам на год. То, что мы можем сделать, к сожалению, сейчас это выборная кампания, которая идет, она тут... уже немножко другой темп будет сейчас. Поэтому они все остались удовлетворены после этого. Остались какие-то свои частные вопросы по Крыму. Они задавали по образованию, много вопросов было. Поэтому договориться, взаимодействие – это самое главное.
Мы работу с соотечественниками ведем последние 10 лет очень активно, наша страна. И очень много изменилось за это время. И тем не менее, есть Я бы не сказала, может быть, даже белые пятна, но есть очень проблемные темы, которые до сих пор не решены. Скажите, как вы считаете, что сейчас считается вот самой главной проблемой в отношениях с соотечественниками?
Трудно выделить. Дело в том, что везде самая главная проблема какая? У соотечественников, как все сейчас признают, это приблизительно 34 миллиона. По всему миру, там, включая Чили, Боливию, там, Уругвай и так далее. Это страшная цифра, колоссальная цифра. Это практически четвертая часть населения Российской Федерации. Из них опять вот цифры такие. 1 700 000 избирателей. Это еще люди, которые имеют статус еще россиян, как бы, не приняли гражданство других стран и так далее. И сейчас, если вот так, ну, объективно говорить, за последние 4 года мы провели как бы в систему всю эту работу. Это плюс, да? А минус какой? Они говорят, лишь бы мало денег. Потому что любые организации соотечественников, но это же люди не работают в режиме добровольной народной дружины. Все равно они хотят, ну, что-то хотя бы немного получать. Иметь право какую-то помощь там кому-то оказывать, правильно? Значит, такой возможности, ну, она есть сегодня, но такой большой нет. И поэтому мы сейчас очень много надеемся, что если сейчас субъекты федерации примут вот свои законы, а мы на совете законодателей, я думаю, будем это рассматривать, то хотя бы 10 000 000 будут планировать в каждой области. Это еще приблизительно хорошая сумма получается.
Конечно, да.
Плюс 320-340, что на следующий год миллионов планируется уже по линии федерального бюджета. Поэтому быстро, с учетом того, что в России очень много экономических проблем, нам и, ну, колоссальные деньги нужны на модернизацию всей России. И экономики, и образования. Поэтому сейчас, как бы, вот из всего многообразия проблем, ну, вы, наверное, знаете, принято решение организовать фонд правовой помощи соотечественникам, он будет довольно приличный. Сейчас он согласован с премьер-министром Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что он в мае, в июне начнет уже работать. Но есть у людей безвыходные ситуации. Вот. Им нужна правовая помощь, она им будет оказываться.
Я очень хорошо помню последний конгресс соотечественников всемирный, когда вышел с выступлением Медведев, и когда он произнес эту фразу о создании фонда поддержки соотечественников, весь зал просто взорвался. То есть они на самом деле ждут от России, от этого фонда. Скажите, пожалуйста, основные моменты, чем этот фонд будет заниматься?
Сейчас как бы определили, что он будет. Определили сумму, довольно приличную сумму. И мы считаем, что в мае он будет учредителем, будет МИД, Министерство иностранных дел. Далее нарабатывается система. Ну, первоначальные прикидки такие, что раз в 2 года фонд отчитывается перед советом, который создан при министре иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Вот. Будет, в принципе, как бы называться фамилия, может, организация, которой нужна правовая оценка, приблизительно, сколько это будет стоить. Надо наработать сейчас алгоритм вот, определенную работу. Ну, сумма там порядка 150 миллионов, это уже хорошие деньги, это же
да,
порядка 5 миллионов долларов. Потому что появляется человек, свои проблемы, значит, ну, нужна юридическая консультация, нужно юридическое сопровождение. Все это сейчас требует очень больших денег. Тем более, значит, ну, как вы знаете, и хорошие юристы, да, и не очень хорошие за рубежом, все это стоит очень приличный денег. И в этом случае, значит, наши соотечественники обращаются в свою организацию, те обращаются в посольство. Первоначально, ну, посольство, как правило, таких ресурсов не имеет оказания, но может какую-то консультацию могут оказать. А далее, если эта проблема, она действительно не разрешается, она идет уже непосредственно сюда, и дальше механизм я вам рассказываю. В мае будет все известно по полочкам. Я думаю, что с июня месяца, я сегодня разговаривал с Министерством иностранных дел, я думаю, это уже заработает.
Ну, очень хорошо. Это все-таки на самом деле будет оказывать нашим соотечественникам какую-то помощь, и они будут хотя бы знать, что государство наше, Россия, может помочь им в каких-то правовых вопросах. А вот давайте поговорим с вами. Мы сегодня затронули немножечко нашу программу переселения соотечественников, и вы даже называли цифры. На самом деле, ведь когда задумывалась эта программа, цифры-то были совсем другие, и ждали от этой программы гораздо больше.
Цифры были астрономические,
да.
Но это с учетом того, что когда принимали программу 2020, вот эта знаменитая программа, которую, значит, Владимир Владимирович постоянно не напоминает, ну, там шел разговор о том, что это расчетные цифры, совершенно точные, что с учетом всех демографических моментов в России каждый год нужно как минимум 1 миллион свободных рабочих рук. Но вопрос не идет просто о рабочих руках, а о квалифицированных рабочих рук. Поэтому возникла такая программа. Почему? Потому что, значит, после развала Советского Союза, но особенно в таких государствах, как Украина, Кигизия, Узбекистан, ну или других, это 5 там государств, оборонные предприятия или союзные предприятия союзного значения очень крупно не развалились. Ну, взять вот ту же Киргизию, там было 5 очень крупных предприятий, и там, значит, оказались тысячи высококвалифицированных специалистов, которые, как правило, готовились в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Особенно вот для торпедного производства, для патронных заводов и так далее. Да люди не хотят оттуда уезжать. У них хорошие соседи, прекрасные отношения, допустим, в Киргизии. Хорошая была работа. Ну, нет там работы. И там никогда по крупному счету эти предприятия не заработают. Я когда спрашивал, так вы, даже если что-то там появится, будете уезжать? Да, мы не видим, что вот в ближайшие там годы появятся те производства, где могут реализовать себя наши дети. Почему? Потому что другие программы, тоже Узбекистан взять, там они значительно ниже уровня преподавания, чем в России. Да и программы другие. Поэтому мы рассчитывали, что буквально десятками тысяч поедет. Но когда первый этап прошел, мы столкнулись с массой проблем. Ну, во-первых, проблемы с жильем везде. Нормальным, квалифицированным жильем. И поэтому, когда обсуждали вопрос с высококвалифицированными специалистами, они говорят, ну, возьмем даже чернобыльскую проблему, или специалистов для атомной энергетики. Они вот нас устраивают, допустим, в Сосновом Бору, Ленинградской области, все. Зарплату устраивают, прекрасный город. Но нам непонятно правило, куда вы нас будете селить. То есть, 4-комнатная квартира, переехать там в общежитие, жить там 3-5 лет, это никого не устраивает. И поэтому сразу встал вопрос, и он сегодня еще стоит, тут, наверное, многое придется сделать, как более, значит, конкретно, более короткие сроки решать вопрос жилищных проблем. Это очень важный вопрос. Второе, вот первые тысячи, которых люди приехали, им обещали одну зарплату, они, как правило, попали в кризис. И когда они приехали, ну, я в Калининграде был, им обещали там по 15 тысяч зарплату, по 20, а им сказали 8 тысяч. И они, люди, растерялись. Ну что, живут там во временном военном городке, комнатуху дали. Зарплата 8 тысяч, а на автомобильный завод хотели, вообще не отказали. И люди начали метаться. Так, кроме того, приехали первые дети, у них другая программа. В 8-х, 9-х, 10-х, ну, в частности, опять в Казахстан был, в Киргизии. У них другие программы, они уже на институт поступать не могут. То что же этот переходный период, опять надо его сейчас каким-то делать немножко другим, как раньше, может, вьетнамцы принимали. Да это все отпугнуло. Но сейчас, когда более-менее Россия вновь выходит из этого кризиса, и как бы 32 субъектам федерации сейчас дали право во многом самостоятельно решать эти вопросы, это и есть решение правительства, сразу пошли подвижки. Очень неплохо идут, несмотря на все, в Липецкой области. Это более системная область, где отработано. А многие хотят приехать туда, где какие-то корни остались, понимаете?
Конечно, это вполне естественно.
Вот, и поэтому просят дать хотя бы субъектов 50, и тогда будет право выбора. Потому что приезжаешь, если есть родные, там они более быстро адаптируются. Вот. Ну и мы не думаем, что сейчас, даже вот если в этом году прогноз там, ну, порядка 25 тысяч, это уже маленький город. Мы пока не думаем, что по 100 тысяч будет переезжать. Таких уже цифр нет. Хотя, я и говорю, все, что вот сейчас начинает реализовываться, это программа энергетики колоссальная, программа освоения там Востока, Сибири и так далее. Это потребует нового подхода. Ну, первый подход какой? Конечно, можно построить город и приглашать кого-то, но это создаст социальную напряженность. Почему? У нас в Владимирской области, да и в целом по России, порядка 400 новых городов, где предприятия, особенно легкой промышленности, не умерли. И сейчас, вот, на мой взгляд, нужна колоссальная, очень скрупулезная проработка, сделать проект внутренней миграции. И тогда уже еще раз почувствовать, где есть зона, где надо придется льготы вводить. И, в принципе, строить жилье за счет тех инвесторов, которые, допустим, осваивают там месторождение или те же атомные станции строят. Кстати, Сосновый Бор сейчас несколько сотен квартир вот именно строят для того, чтобы привести специалистов.
У нас эта тема немножко соприкоснулась с темой модернизации и привлечения к ней наших соотечественников из-за рубежа. Когда осенью была конференция первая, посвященная этой теме, то главными вопросами, которые задавали наши соотечественники, были именно законодательные вопросы. Потому что здесь ведь тоже нужно принять каких-то ряд решений, что позволило бы им приезжать и уезжать. Вот в этом направлении что-то делается?
Да нет, если, понимаете, процессы-то не идут. Если говорить о там, где большая концентрация соотечественников, то в этом году, во втором полугодии, мы надеемся, уже срывов не будет, будет запущен таможенный союз вот этих трех государств, Белоруссии, Казахстана, России. Сейчас очень активно прорабатываются эти вопросы с Украиной. И следующим этапом на этом пространстве этот вопрос снимается просто. Ну как с Белоруссией сейчас?
Понятно, да.
Сейчас очень активно хотели бы в таможенный союз вступить и Киргизия, и Таджикистан. Ну, у киргизов там свои проблемы, потому что они в ВТО вошли. А если мы сейчас автоматически их примем, там просто образуется колоссальная дыра, куда товар потечет реку в России. Нам этого тоже не надо. Вот в этом плане я говорю вот сейчас. Ну, давайте откровенно. Конечно, до конца года законодатель какие-то новые пласты поднимать не будет. Потому что задельных нормативных документов очень много. Тот депутатский корпус, который будет избран в декабре 2011 года, он, конечно, это одна из главных причин. Почему? Потому что, чтобы создавать новый производство, под ним надо готовить кадр. Решение кадров вопросов – это вопрос номер один на ближайшие несколько лет. И стипендии, возможно, будет повышать, и привлечение. Приехал специалист, ну, это, знаете, это уже как бы есть, ну, из ближнего, там, из дальнего зарубежья и так далее. Если он закончил российский институт, российский вуз и так далее, он имеет упрощенное право принять граждан. Вопросы именно в этом плане довольно много, но, в принципе, понятно, как решать. Но вот я еще раз говорю, первая главная проблема, чтобы интеграционный процесс, который сейчас идут, чтобы они были реализованы. Мы надеемся, что это будет.
Хорошо. А вот вы говорили в главном образе сейчас про страны ближнего зарубежья, а что касается специалистов из стран дальнего зарубежья, им, наверное, сложнее будет как-то?
Не, ну зачем? Ну сейчас Федеральная миграционная служба предлагала, и уже многие реализовали, чтобы специалист хочет приехать, но они едут только на те фирмы, где очень высокая заработная плата, он же не поедет, а работает на зарплату там $1-2000, высококвалифицированный специалист. Совершенно четко и понятно. Но я думаю, что вы уже слышали, что сейчас Министерство Федеральной миграционной службы вообще предлагает отменить квотирование, чтобы предприятия, это в основном частные предприятия, могли спокойно приглашать практически РГО на свою площадку. Я считаю, что это правильно, потому что само квотирование, как показала практика, оно к чему приводит? Ну, вот снизу начинает это, десятки, сотни, а иногда и тысячи чиновников собирают всю информацию снизу до верха, а верх не утвердил, и потом это сверху донизу опять идет и так далее. А мне рабочие руки нужны. Я как предприниматель. Конечно, предприниматель белье. А с учетом того, что у нас сейчас довольно слабая еще административная ответственность за то, что я, допустим, принял людей, которые не прошли через Федеральную миграционную службу. Здесь тоже вот сейчас мы думаем, я вот считаю, что те, кто принимает на работу людей, которые через ФМС не пришли, они должны быть самым жестоким образом подвергнуться административному штрафу. Как это делается везде за рубежом? Я вон в Голландии был, спросил, они у меня такие глаза. И говорят, ну как он, через миграционную не прошел. Да у него лицензию отберут сразу. И тогда это все срастется. А так, если вы директор там крупнейшего какого-нибудь комбината, это ваше право же набирать людей, правильно? В этом плане много делается, но я еще раз говорю, сейчас в Федеральной миграционной службе очень много предложений.
Владимир Анатольевич, вот еще проблема, которая, я знаю, очень волнует наших соотечественников в Европе, в странах Америки. Вы знаете, что там работает и действует уже много очень русских школ. Как я говорила недавно с соотечественниками из Германии, он говорит, у нас практически нет ни одного более-менее крупного города, где не работала одна, были две русские школы с преподаванием именно русского языка. Но люди там очень стараются поддержать в своих детях русский язык, русские культуру и русские традиции. Аттестат, который выдает эта школа, российским государством ни в коей мере не признается. Европейскими странами признаются некоторые школы, а наши нет. Вот когда наступит тот момент, когда люди с аттестатами, которые они получают в тех русских школах, со сдачей ЕГЭ, которые хотят поступить в российские вузы, будет ли делаться что-то вот в этом направлении?
Я не знаю эту тему. Да, действительно, во многих странах сейчас как бы русский язык набирает обороты. И когда мы на одном мероприятии... Я спросил одного парня, скажи, почему ты вот изучаешь русский язык, а твой брат учит английский? Он говорит, а вот получил грант мой брат, и он свое будущее связывает с Америкой. А я вот вижу, что вот будет у меня бизнес в России, поэтому мы будем язык изучать тот, который, в принципе, обеспечит наше будущее. Как с этим поступать? Ну, я никогда не занимался этой проблемой профессионально, я промышленник. Поэтому, ну, вообще-то логика какая? Подписывается обычное соглашение страновые, признание дипломов. А то, что касается конкретно таких школ, надо думать. Потому что все зависит от того, какая там программа.
Очень многие школы работают именно по российским программам. Именно поэтому они очень хотят, чтобы их дипломы признавали. Вот есть на Мальте очень большой, очень
интересный такой пенсионер. Да и Мальте, у нас Германия была, в Бельгии были, там тоже есть школы. Но это опять-то русские, которые, соотечественники, которые приехали.
Да, которые приехали.
Ну, посольство оказывает много помощи учителя, кое-где есть. Ну, полномасштабная школа, целая проблема по финансированию. Они там ставят перед посольством, посольство тоже финансировать не может. И вот мы где были, в Бельгии, по-моему, они сами там собирают деньги и, в принципе...
Ну, фактически, платная школа, но, конечно, очень-то они держатся очень
хорошо. Ну, я еще раз говорю, эта тема такая специфичная довольно. Ну, давайте, я готов задавать эти вопросы Министерство образования. И в следующий раз, если будет такая встреча, отвечу.
На самом деле,
а лучше пригласить Министерство образования. И там специальный департамент есть по международным связям. Они как раз сейчас этим занимаются, и там какие-то шаги они предприняли довольно активно.
Хорошо. Все
упирается опять финансирование. По идее, там...
Да, конечно, все упирается в деньги.
Если бы мы здесь имели бы, значит, достаточно количество учителей, школы, допустим, они сами говорят, мы решим вопросы по аренде помещений и так далее. Учебники – это тоже не проблема. Все зависит от учителей. В принципе, в России сейчас у самих дефицит. Я вот буквально месяц назад был в одной школе. Там средний возраст 59 лет уже.
Прилично очень.
Да, это Москва, Санкт-Петербург.
Да, но они молодцы, они такие энтузиасты, они столько всего для этого делают.
Нет, ну они, во-первых, молодцы, да, во-вторых, они не хотят потерять культуру. И третьим, ну, многие еще надеются, и правильно надеются, что Россия встанет. У России громадный потенциал, на самом деле.
И они в это верят.
Да, мы все должны верить. Ну, у России потенциал громадный. Другое дело, что нас все время лет 5 что-нибудь создаем, потом нас куда-нибудь понесет туманную даль, а потом снова с нуля начинаем. Сельское сельство загробили, теперь заново начинаем восстанавливать.
Владимир Анатольевич, вот нас ведь не только с соотечественниками связывает русский язык, очень здорово связывает и культура. И то, что соотечественники проводят массу фестивалей, только что прошло огромное количество мероприятий, связанных с 50-летием полета Юрия Гагарина в космос. Они отмечают наши все даты, которые они привыкли здесь отмечать. Сейчас будет 9 мая, День Победы. Это тоже везде будут проходить акции «Георгиевская ленточка». Вот скажите, как можем мы больше поддерживать вот такие вот мероприятия, связанные с культурой? Ведь это очень важно для того, чтобы они оставались идентичными, так сказать.
Да, Министерство иностранных дел, это четкая идея, ориентировка. И посольство всегда оказывает помощь, в том числе и финансовую, вот, на эти мероприятия. То есть спонсорам помогают, это четко. Потом есть русский мир, который тоже этим занимается.
Значит, там еще очень, даже в большей степени.
Ну, там и приличные деньги выделены для того, чтобы эту работу проводить. Я еще раз говорю, Россия как бы сейчас по трем направлениям довольно прилично уже деньги начинает вкладывать для того, чтобы свой имидж поднять, поддержать соотечественников и так далее. В том числе финансировать вот эти значимые мероприятия. Финансирование на самом деле есть. Но я еще раз говорю, хотелось бы больше. Но я думаю, будем жить лучше, будем больше финансировать.
Итак, друзья, у нас в гостях был Вадим Анатольевич Кустов, член Комитета Совета Федерации по делам СНГ, зампредседатель Совета при председателе Совета Федерации по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Спасибо вам еще раз.
Спасибо, всего доброго.
Интервью. 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. Голос России. Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. В ближайшие дни весь мир увидит запись с погребением Бен Ладена. Об этом Associated Press заявили два источника в Пентагоне. По словам собеседников агентства, также будут опубликованы фотографии тела террориста. Ранее сообщалось, что процедуру погребения уничтоженного лидера Аль-Каиды засняли на видеокамеру. Власти США подтвердили, что Бен Ладен погребен в море. Швейцария заморозила финансовые активы Муаммара Каддафи и бывших президентов Египта и Туниса. На счетах ливийского руководителя находились 360 миллионов швейцарских франков, передает агентство Рейтер. Более 400 миллионов было на счетах Хосни Мубарака, который сейчас находится под арестом по обвинению в коррупции и причастности к гибели мирных демонстрантов. Бежавший из Туниса в Саудовскую Аравию Зин Аль-Абидин Бен Али хранил в швейцарских банках только 60 миллионов франков. Болгария и Румыния могут до конца года присоединиться к Шенгенской зоне. Комитет по гражданским свободам Европарламента накануне подавляющим большинством голосов принял соответствующую рекомендацию. За нее должны еще проголосовать депутаты Европарламента на пленарной сессии. Окончательное решение примет Совет ЕС. Сейчас в Шенген входят 22 страны Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Швейцария. В Эстонии начинается крупномасштабное военное учение сухопутных сил «Весенний шторм». В них примут участие около 4500 солдат. В роли условного противника выступят подразделения скаутского батальона и вооруженных сил соседней Латвии. Военнослужащие отработают взаимодействие при планировании и управлении операциями на земле. Чеченский глава Рамзан Кадыров вновь планирует привести в республику звезд футбола. По его словам, на следующей неделе в Грозный прилетят Диего Марадона, Луиш Фигу, Фабиен Бартес. Знаменитые футболисты выйдут на поле грозненского спорткомплекса имени Ахмата Кадырова в день его торжественного открытия 11 мая. Сам чеченский руководитель также собирается выйти в качестве капитана одной из команд. В Словакии завершился очередной день группового этапа чемпионата мира по хоккею. В группе С США одержали победу над Норвегией со счетом 4-2, а сборная Швеции обыграла команду Австрии 3-0. В группе Д чехи разгромили датчан со счетом 6-0. Сборная Финляндии победила по буллитам команду Латвии 3-2. Развитие событий менее чем через полчаса. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. rubr.ru. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как у них снилось. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых локтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. Карта Родины.
Старинный русский город, жемчужина Золотого кольца России. Это всего лишь малая часть эпитетов о Костроме. Государыня Кострома, город-музей под открытым небом, расположилась сразу на двух берегах реки Волги и реки Костромы. Гладь Волги разделяет Кострому на две части, придавая городу особую красоту и своеобразие. Хорошо сохранившиеся до наших дней памятники старины, простор могучей русской реки переносят нас на много лет назад, настраивают на восприятие необычного и сказочного. Единого мнения о самом происхождении названия города нет, но предположительно связано оно с древним славянским божеством Кострома, олицетворявшим живительные силы весны. В честь Костромы устраивались игры, а потом соломенную куклу сжигали на костре. Дело в том, что костра или кострика в восточнославянских диалектах обозначает солому для сжигания. Но на этом загадки не заканчиваются. Спорной является и дата основания города. Официально это 1152 год, когда князь Юрий Долгорукий колонизировал земли Поволжья. Но есть и другая гипотеза, согласно которой Кострома была основана существенно раньше, в середине IX века. Однако достоверных указаний и на это нет. В 1364 году Кострома вошла в состав Московского княжества, и с тех пор ее история неотделима от развития и культуры общерусского государства. Город этот еще называют колыбелью царского рода Романовых. Здесь в 1613 году в Ипатьевском монастыре Михаил Федорович Романов был призван на царство, и Кострома стала родиной династии Романовых, правившей в России более 300 лет. После избрания царя Михаила члены царской семьи стали почитать Ипатьевский монастырь своей фамильной святыней и, вступая на престол, считали своим долгом посетить Кострому. Каждое такое посещение привносило нечто новое в жизнь и облик города. С этим связан один примечательный факт. Герб Костромы является первым городским гербом в истории России. Изображена на нем ладья Тверь, на которой императрица Екатерина II прибыла в Кострому. Но не только этим, конечно, интересна Кострома. К середине 17 века по своему экономическому развитию она становится третьим после Москвы и Ярославля городом Московской Руси. Костромские купцы торговали с Востоком и Западом. Тогда же в Костроме возникает большой торговый центр, мясные, соляные, шубные торговые ряды. Появились и новые слободы – Кузнецкая, Ямская, Рыбная, Кирпичная, названия которых сохранились до наших дней в наименовании улиц. Костромской край был одним из центров ювелирного искусства. Произведения костромских ювелиров свидетельствуют о высоком мастерстве и своеобразии стиля художников. Из поколения в поколение передавались традиции уникальной художественной резьбы по дереву, развивались все виды узорного творчества, а вышивка стала неотъемлемой частью народного искусства. Костромская продукция шла на рынки Ярославля, Вологды и даже Москвы и Петербурга. Развитие экономики благотворно отразилось на развитии города, превратив его в один из центров русской культуры. Застройка старой Костромы была тесной и состояла из деревянных зданий. Каменное строительство началось в Костроме с середины XVI века возведением Ипатьевского и Богоявленского монастырей на подступах к городу, а также Успенского и Троицкого соборов в центре Старого Кремля. Слава местных строителей вскоре вышла за пределы Костромы, и их стали приглашать в другие города и даже в Москву. Но не только строительным искусством славились костромичи. В городе процветали художественные ремесла. 70 костровских иконописцев по документам оружейной палаты царским указом вызывались в Москву для выполнения государевых работ. Костромичи принимали участие в росписях соборов монастырей, например, Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря и Успенский собор Московского Кремля. С Костромой связаны имена многих деятелей русской культуры. Этот город – родина основателя первого в России театра Федора Волкова. Сыном Костромской земли был и талантливый мастер портретного жанра первой половины XIX века – крепостной Александр Поляков, который был даже приглашен для участия в создании портретной галереи героев Отечественной войны 1812 года для Зимнего дворца в Петербурге. Связана с этим краем и биография замечательного русского живописца Бориса Кустодиева. Неподалеку от Костромы находится имение, принадлежавшее драматургу Александру Островскому, с именем которого связаны многие памятные места города. Для многих людей русской культуры или науки Кострома была колыбелью и отправной точкой их деятельности. Только мужская гимназия Костромы выпустила из своих стен писателя Алексея Писемского, критика и публициста Николая Михайловского, философа Василия Розанова и многих других известных людей. На протяжении всей русской истории Кострома вносила свой вклад в сокровищницу истинных культурных ценностей и сама стала живой историей русской культуры.
Карта Родины. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Мировая политика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ведущий Игорь Панарин. Сегодня у меня в гостях Глеб Александрович Вашенцов, чрезвычайный полномочный посол. И мы обсудим сегодня проблематику Азии, безопасности в Азии, создание новых экономических структур и в целом, как развивается этот регион в условиях непростой в целом глобальной мировой ситуации. Здравствуйте, Глеб Александрович.
Здравствуйте, Игорь Николаевич.
Ну, прежде всего, вопрос первый по Индии, по стране, с которой связаны у вас длительные годы. Вы работали генконсулом в Бомбее, знаете эту страну, написали несколько книг. И вот Индия и БРИКС в данном случае. На острове Хайнань завершился третий саммит. Какова роль, позиция этой страны?
Индия с большим энтузиазмом участвовала в саммите на острове Хайнань. Индия рассматривала БРИК первоначально,
а сейчас теперь уже БРИКС, да.
Как крайне важный компонент международной политики и экономики.
Угу.
На страны БРИКС ведь приходится почти половина, между 40-50% мирового валового продукта.
Это очень много.
Это очень много. И 3 миллиарда населения. Это тоже большая часть населения планеты.
Да.
Причем страны БРИКС представляют 4 континента мира. И, естественно, их...
С тем, что ЮАР уже, да, 4 континента.
4
да.
континента. Причем здесь и экономическое влияние очень большое, потому что эти страны располагают колоссальными людскими ресурсами, колоссальными ресурсами минерального сырья, большими производительными мощностями, потому что Китай сейчас выходит на второе место в мире по валовому продукту, рассчитанному по паритету покупательной способности. Индия сейчас на четвертом месте, она уже опередила Германию. И в будущем роль...
Вот это важный момент. Не все об этом говорят. Что... Еще раз повторите, что Индия...
Индия опередила по паритету покупательной способности, по размерам своего валового продукта, Индия опередила уже Германию.
То есть у нас получается США, Китай, Япония и уже Индия.
Индия.
Так.
Причем интересно, как будет происходить расклад на ближайшие десятилетия.
Так.
По расчетам Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, удельный вес, доля Соединенных Штатов к 2020 году сократится до 18%, а Германии сократится до 2,9%, в то время как доля Китая возрастет до 23%, а Индии до почти 8,5%. То есть роль стран БРИКС, она будет еще более увеличиваться.
А вот как Индия участвовала, скажем так, не только в экономической составляющей БРИКС? Впервые были приняты ряд резолюций политических, по ливийской проблеме. Вот Индия так же активна, как и Китай, как Россия, скажем так, в этом процессе участвовала?
Естественно. Ведь что показательно, вот все 5 участников Хайнаньского саммита, они входят сейчас в состав Совета Безопасности ООН.
Угу.
Если Россия и Китай это постоянные члены, то Индия, ЮАР и Бразилия не постоянные члены, но тем не менее они принимают участие в выработке решений и в голосовании. И показательно, что по всем главным вопросам международной политики позиции этих 5 стран, они совпадают.
Угу.
И Индия как раз очень активно выступает по ливийской проблеме. Она, так же как и Россия, воздержалась при принятии в Совете Безопасности ООН соответствующей резолюции по Ливии, но она категорически выступает против применения силы и каких-либо вооруженных акций против Ливии со стороны, так сказать, третьих стран. Она против того, чтобы интернационализировать конфликт в Ливии, и против того, чтобы давать кому-то волю и свободу, так сказать, в своих интересах интерпретировать резолюции Совета Безопасности.
Георгий, такой интересный вот вопрос, связанный с Индией, с Россией. Недавно завершился визит индийских военных кораблей во Владивосток, на Тихоокеанский наш флот. Вот в целом, ну, не часто, скажем так, военно-морские силы Индии присутствовали на российской территории. Это вот начало процесса или такой эпизод, в общем-то, или это уже стратегическая линия на укрепление такого военно-политического, военно-морского сотрудничества?
Вы знаете, наша страна и Советский Союз, и затем Россия оказывали очень серьезную помощь Индии в становлении ее вооруженных сил. Скажем, поставки советской боевой техники и вооружений и российской боевой техники и вооружений Индии с 1960, начала 60-х годов они начались, по оценке международных институтов, они составили где-то порядка 33 миллиардов долларов.
Это очень большая сумма.
Это очень большая сумма, и показательно, что значительную часть и индийской боевой техники, индийских вооруженных сил, военно-воздушных сил и военно-морского флота составляет техника советского, российского производства или произведенные в Индии по советским или российским лицензиям. И, что показательно, у нас и сотрудничество между вооруженными силами двух стран осуществляется, и совместные маневры. И, скажем, были совместные маневры воздушно-десантных сил России и Индии, в том числе, так сказать, и на российской территории. И на индийской территории, и были большие маневры два года назад в Индийском океане российского флота и индийского флота. Сейчас визит вот этих индийских военных кораблей во Владивосток, он также предусматривал совместные учения. Но вопрос в том, что вот в Японии произошли эти события,
трагические события,
это техногенная катастрофа, угроза радиоактивного заражения экватории, поэтому решено было учение, часть вот учений отменить, а визит, вот он состоялся, хотя и прежде,
успешно прошел,
и прежде, так сказать, визиты индийских военных кораблей во Владивосток были, так же, как и визиты российских военных кораблей, сначала советских, потом российских военных кораблей в Индию. Я сам в качестве генерального консула России в Бомбее дважды принимал.
А там вообще базируется индийский флот?
Ну, индийский флот базируется в Бомбее.
То есть это основная такая база,
Ну, у них есть вот западная база в Бомбее и восточная база в Висакхапатнаме. Но в Бомбее значительная часть индийского военно-морского флота базируется, и вот туда как раз при мне, например, дважды были визиты российских военных кораблей, которые проходили в исключительно дружественной обстановке.
То есть индийцы встречают нас тепло?
Очень тепло встречали, да. И между военными двух стран очень хорошие отношения. Многие индийские военные, в том числе сейчас занимающие высокие посты в вооруженных силах, они когда-то проходили обучение в Советском Союзе и в России. Я помню, например, в середине 90-х годов на Бомбейской верфи мы сдавали один корабль индийскому флоту и присутствовал главком флота, который в свое время учился в Советском Союзе в 60-х годах. И вот мы с ним разговаривали, примерно 50% нашей беседы было на русском языке.
То есть он не забыл наш русский язык?
Нет, Россию, Советский Союз очень хорошо помнят, относятся очень тепло и ценят вот ту поддержку. Тем более, что сейчас ведь мы перешли от просто поставок, скажем, боевой техники вооружений к совместным разработкам.
Это, кстати,
техники.
Новый принципиальный шаг, да?
Да, ну это вот наметилось где-то в течение последних 5-8 лет. И вот свидетельство этому разработка крылатой ракеты «Брамос», что значит «Брахмапутра Москва». Это уникальная крылатая ракета, которая
не имеет аналогов в мире.
Нет, она аналогов в мире не имеет. Это очень совершенное оружие, и это совместная разработка.
То есть мы уже пошли по пути фактически военно-технического совместного производства.
Да, и вот еще пример, это совместная разработка истребителей пятого поколения.
Тоже достаточно вообще новейшего, скажем так, и более мощного положения.
Это во многом будет новое слово в авиационной технике.
И мы, в принципе, идем плечом к плечу.
Да, 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 да.
Четвертый саммит БРИКС уже планируется провести в Индии. Как Индия, как хозяйка будущего саммита, вообще готовится к этому мероприятию?
Ну, наверное, пока еще трудно говорить о каких-то конкретных мерах. Надо отметить, что, конечно, Индия выступит с какими-то новыми инициативами, и, вероятно, именно по экономической, валютно-финансовой ситуации в мире надо вот что-то ожидать нового, потому что уже сейчас на Хайнане был сделан
шаг определенный, да.
И речь идет о создании, о строительстве многополюсного мира, не только в политике, но и в сфере финансов, мировых финансов.
А Индия в данном контексте поддерживает вот усилия Китая, да и России тоже, о том, что вот эта корзина международная, она, в общем-то, включала не только доллар, но и другие такие мощные валюты.
Сейчас на Хайнане, в общем-то, был выработан совместный план действий, в том числе и в валютно-финансовой области. Естественно, это все не предполагает каких-то быстрых, единовременных. Это слишком серьезная проблема, которая требует большого внимания и очень скрупулезного анализа. Но показательно, что сейчас лидеры вот наших пяти стран, они договорились к предстоящему совещанию двадцатки в Каннах уже прийти с общими подходами.
То есть единой позиции, по сути. Это, в общем-то, достаточно серьезный шаг.
Да. И, кстати, вот показательный какой момент. На Западе вот эти все обсуждения хайнаньские, они были встречены без какого-то ликования.
Я бы даже сказал, штыки. Я читал вот одну из публикаций там американских, да и в Британии тоже, что, в общем-то, вот сборище БРИКС, и вообще зачем они собрались там, и вообще нужно ли это. То есть,
вот такая реакция была с такая, одной стороны. Да. А с другой, я вот смотрел телевизионные передачи, BBC, CNN, и Евроньюз того периода, конференция откровенно замалчивалась.
Да.
То есть мне вот это напоминает эпизод, скажем, с проходом крейсера «Варяг» через Индийский океан в 1902 году, когда «Варяг» направлялся на Дальний Восток.
В 1904, да?
Нет, в 1902 году. Он направлялся в 1902 году. Тогда генеральному консулу России в Бомбее было дано указание сообщить о британской реакции на проход «Варяга». И вот он сообщает, что реакции никакой не было. Почему? Причина была одна. Потому что у Британии в Индийском океане в то время не было корабля такого класса.
Понятно.
И очевидно, поскольку вот эти вот решения хайнаньского саммита, они где-то...
Это как новый крейсер «Варяг» появился в финансовой сфере.
Да.
Игорь Васильевич, вы чрезвычайно интересную тему затронули, упомянув раньше «Фукусима», а теперь крейсер «Варяг», он связан с Кореей. Я хотел подчеркнуть нашим уважаемым радиослушателям, что Глеб Александрович длительное время работал полномочным послом Российской Федерации в Южной Корее. Вот и «Варяг», и «Фукусима», и вообще корейская проблема. Вот какова там сегодня ситуация, вот, непростая в этом регионе, скажем так, который вы знали досконально, будучи послом России?
Вы знаете, вот эта вот катастрофа в «Фукусиме», она высветила одну очень большую проблему безопасности для всех нас. Проблема энергетической безопасности. Потому что у нас нет пока международных договоренностей четких о том, как нам совместно реагировать на вот подобного рода
катастрофы. То есть регламентации, в общем-то, особо нет?
Нет.
Закрепленные в какие-то нормативные
документы? Нет, нет. И вообще, я считаю, что, учитывая обстановку вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Северо-Восточной Азии, где существуют, в общем-то, достаточно острые проблемы, противоречия, скажем, корейские проблемы, территориальные споры между рядом государств и так далее, настоятельно обстановка требует усилий по укреплению международной безопасности. Но как к этой безопасности двигаться? Учитывая вот эти вот политические противоречия между государствами, наверное, трудно говорить о каких-то резких шагах в этом направлении. И, возможно, следовало бы начать с какой-то конкретной проблемой, которая объединяет всех. А всех объединяет энергетическая безопасность.
Да, пожалуй, всех. Потому что Токио, по сути, оказался в критической ситуации вот из-за этой аварии. И, в общем-то, не только Токио, но, по сути, Япония, я думаю, она, по оценкам многих экспертов, она, в общем, отброшена, конечно, вот, с точки зрения своего развития. На какой там шаг назад, сложно пока сказать. И вот в этом контексте близится саммит АТЭС. Владивостоке. Владивосток, в общем-то, недалеко и от Северной Кореи, от Южной Кореи, ну, это от Фукусимы, в принципе. Может ли вот в этом контексте Россия быть неким таким инициатором рассмотрения на этом форуме вот неких новых нормативных актов, документов, касающихся не только, видимо, может быть, азиатской, а безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вот так комплексно?
Вы знаете, пока конкретно к АТЭСу вот эта проблема не стоит безопасности, потому что АТЭС это более всего экономический форум, и он не предполагает каких-то взаимных обязательств формальных.
То есть это скорее больше все-таки экономическая площадка.
Это экономический форум.
А где мы тогда можем найти площадку, скажем так, вот для азиатской безопасности?
Ну, я думаю, что есть у нас Восточно-Азиатский форум.
Так.
Потому